Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую. Игорь Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
День добрый.
Что это за бук? Добрый день. А вот такой толстенный том – это знаменитая книга Стивена Кинга «Противостояние».
Позвольте взглянуть.
Я являюсь одним из поклонников данного писателя. Мне очень импонирует одна из основных тем его творчества, а именно, как он сам высказывался, склонность к насилию у изначально добрых людей.
Вот из секретной лаборатории на свободу вырвался опаснейший вирус.
Да, это очень актуальная книга, и не случайно по ней был снят новый сериал в 2020 году, потому что она рассказывает про смертельную пандемию гриппа, которая молниеносно уничтожила 90% населения Земли.
Ого.
Ну, собственно, в центре сюжета те 10%, которые остались. Но я хотел бы сегодня поговорить не столько о самой книге, сколько о ее смыслах и некоторых своих наблюдениях, сделанных во время чтения. Как всегда, через призму главной темы, которой занимаюсь я, это история нацизма. Потому что здесь нацизм упоминается там через каждые 50 страниц. То есть, по всей видимости, нацизм – это для Стивена Кинга, для его поколения американцев, это все-таки определенный жупел, это символ вселенского зла больше, чем коммунизм.
Угу.
Коммунизм тоже, но все-таки нацизм он в значительной степени превосходит коммунизм как нечто дьявольское, потому что, во-первых, он был побежден в ходе войны, да, это история более яркая, это история более остросюжетная, что ли, да, а во-вторых, все-таки коммунизму немногое можно поставить в вину, да, то есть все эти выдуманные ужасы ГУЛАГа, да и невыдуманные тоже, они не идут ни в какое сравнение с лагерями смерти, да, и мы на самом деле это прекрасно понимаем. Вот. Но чем эта книга интересна? Во-первых, тема. Да? Я должен сказать, что я очень долго откладывал этот роман, несмотря на всю свою любовь к Кингу. Этот роман считается лучшим в его творчестве, и сам Стивен Кинг в своей работе «Как писать книги» иронизирует, что не очень хорошо, когда твой лучший роман написан 20 лет назад. Вот. Но вот хотелось прочитать его вдумчиво, поэтому ждал момента, когда возникнет свободная минута. Вот, уехав в Карелию на берегу Ладожского озера, погрузился в чтение данного произведения. Вот книга, как я уже сказал, актуальная, поскольку читать это все на фоне пандемии коронавируса довольно жутко. Вот. И такое ощущение у меня возникло, что эта книга на самом деле состоит из двух романов, потому что первая часть, где описывается появление этого вируса и то, как он постепенно захватывает американское население, поражает американское население, а потом и население остального мира, это такой классический роман-катастрофа, очень серьезный и жуткий.
Угу.
А вторая часть романа – это мистический роман, там уже появляется волшебство, появляются какие-то предсказания, появляется мистика, и это, ну, по сути, другой жанр. То есть, в данной книге происходит перетекание одного жанра в другой, и, на мой взгляд, это не есть хорошо. И, видимо, сценаристы сериала «Противостояние» 2020 года как-то это чувствуют, потому что у них мистика начинается с первой серии. Вот, то есть, они, у них здесь действие практически линейное, то есть, из одной временной точки оно идет в другую, а в сериале показано уже апокалиптическое будущее, и вся предыстория рассказана во флешбеках. Вот. И мне этот ход понятен, потому что он сразу же, ну, как бы связывает историю воедино. Здесь есть некоторый разлом, на мой взгляд. Вот. Значит, это произведение показывает американскую власть и американское правительство отъявленными откровенными мразями. Вот, пожалуй, я не видел ни одного популярного романа для массовой аудитории, которая бы так ярко показывала, демонстрировала, описывала вот чудовищность государственной власти, которая постоянно что-то скрывает от населения, постоянно дурит всем голову, постоянно совершает омерзительнейшие преступления и в итоге приводит свой народ и все человечество к тотальному краху. Вот здесь главными злодеями выступает американское правительство и американские военные. И читать об этом жутко. То есть, здесь американцам приписано все то, что обычно приписывается там, советскому правительству. Угу. Да, то есть, то, как изображено партийное и государственное руководство, например, в сериале «Чернобыль», это жалкое подобие того, что мы читаем здесь про американцев. А роман, я подчеркиваю, первый вариант был написан в 1978 году, второй вариант вышел в 1990, а сериал вот вышел сейчас уже в 2020, и Кинг имел отношение к его сценарию и даже написал для него новую концовку. Ну, скажем так, не совсем новую, то есть там происходит все то же самое, что и происходит в романе, но в конце еще некоторые события.
Я, с твоего позволения, некоторое примечание. Сколько я не погружался в самобытную американскую культуру, вот это вот у них везде и всегда. Правительство они все дружно ненавидят, просто кушать не могут. Это здесь, возможно, вот как-то я не читал. Это важно для обсуждения, чтобы ты мне как чайнику объяснял непричастному. Но оно вот разлито просто везде и всегда. Правительство – это куча каких-то козлов непонятных, которые заняты какими-то своими делами. Вот у нас все время про типа чиновники воруют, а там это просто вот мрази какие-то, которые вот все, что ты говоришь, закулисно чего-то там крутят, трали-вали. И как-то вот лично мне все время странно смотреть. Знаешь, у них как выборы, все с американскими флажками, за кого-то голосуют. Как общение на каком-то индивидуально личном уровне, твари, скоты. Вы же сами их выбрали. Нет? Не так получается? Нет, оказывается, нет. Они к так называемому народу не имеют никакого отношения. Они их государство как таковое, то есть те, кто управляет, все жулики и воры, спецслужбы, все какие-то мегагнусные твари, армия, сволочи, полиция, скоты. Не просто так они у них свиньями называются. Везде. Я ни разу не встречал ничего другого. Вот все отзывы о правительстве, они строго отрицательные всегда. При этом как это, пропаганда организована так, что она все время показывает, а на самом деле плохие вон они плохие, у нас тут все хорошо, пацаны. То есть, вот надо кого-то обдать дерьмом, чтобы на этом фоне мы вот все в белом стоим. Удивительно.
Ну, если мы на уровне личного общения будем эту ситуацию рассматривать, то, наверное, да. Если мы будем ее рассматривать на уровне массовой культуры, то я бы все-таки не согласился, потому что значительная часть массовой культуры американской, которая является параллельно и пропагандой тоже, она показывает американское правительство, пусть и с некоторыми недостатками, но, тем не менее, борцом за базовую идею, которая лежит в основе американского государства, то есть за демократию. За демократию, так как она понимается в Соединенных Штатах, то есть за буржуазную демократию с выборами, с многопартийной, в данном случае двухпартийной системой, где каждый человек может воплотить свою американскую мечту.
Повторюсь, как же так получается? Что здесь у вас демократия, вы их выбираете, у вас все правильно и хорошо, а в итоге вот. Как
да,
так получается?
Вот, и это проблема, потому что американская интеллигенция, в том числе которая, и та, которая работает над массовой культурой, пишет массовые произведения для массового читателя, хорошо их продают, она уже довольно давно задается вопросом, не является ли вот эта идея американской демократии фейком. Да, куда она подевалась, куда все это делось, потому что на самом деле происходит прямо противоположное, и под вывеской этой демократии, этого народовластия творятся страшные и ужасные вещи.
Самое примитивное, вот, так сказать, из дальнего, когда разговоры про демократию и как они у себя все решают, а вот решение напасть на Вьетнам, это вы приняли? Это американский народ?
Эта тема здесь есть, кстати.
Да, сейчас это вы приняли поговорим. Решение убить 4 миллиона вьетнамцев? Или вот недавно напали на Ирак и убили там миллион, или напали на Афганистан, именно напали. Это агрессия, оккупация и все такое. Это вы принимаете такие решения? Если не вы, не надо рассказывать окружающим, как хорошо у вас все устроено, если это не вы. Если решения принимают какие-то совершенно другие структуры, не согласуя это с вами, а вас посылая на убой. Раньше откровеннее на убой посылали во Вьетнам, теперь не так откровеннее, по собственному желанию, но за деньги. Но все равно же вы и людей убиваете, и своих губите.
Ну вот эта тема о том, что американская демократия на самом деле фикция, и в реальности она прикрывает скрытый, да, прикрывает тоталитаризм, на самом деле, прикрывает тайное манипулятивное управление массами, она для современной американской массовой культуры является едва ли не мейнстримной. И, может быть, как раз популярная форма, форма там, боевика, триллера, романа ужасов, она наиболее удобна для продвижения этих идей с точки зрения американской интеллигенции, потому что эту форму не всегда воспринимают всерьез. Ну, мало ли что там в романе ужасов написано. Но на самом деле эти идеи есть, и они, видимо, сильно волнуют американское общество. Я могу назвать там несколько примеров. Да, это сериал «Пацаны», который мне очень нравится. Хороший, да. Один из лучших сериалов, в котором совершенно явно показано, что американская власть в той или иной степени подчиняется власти корпораций. Это фильм, например, «Капитан Америка 2», который в оригинале называется «Зимний солдат», а в русском переводе шел под названием «Другая война», где показано, что вот в структуре американского государства есть тайная организация, которая на самом деле хочет установить мировую диктатуру. Да, в фильме это подано таким образом, что это вот террористическая организация «Гидра», которая хитро внедрилась и в течение многих лет свои щупальца там продвигала туда-сюда. Вот. Но в реальности это, конечно, метафора. То есть, это метафора угрозы. И «Капитан Америка», который такой символ... А что такое «Капитан Америка»? Да? «Капитан Америка» – это супергерой, который появился в 1941 году в американских комиксах. И цель этого персонажа заключалась в том, чтобы мобилизовать американское общественное сознание на борьбу с врагом в ходе Второй мировой, на борьбу с нацизмом. А с точки зрения американцев, Вторая мировая война – это была борьба их демократии с нацистским тоталитаризмом. То есть, это была борьба демократии с диктатурой. Угу. И «Капитан Америка» – это символ борьбы, символ демократии и антипод диктатуры. И вот глубокая мысль и важная тема вот этого фильма «Капитан Америка 2», который, я считаю, вообще одним из лучших политических триллеров, если отжать всю супергеройскую тематику, то это будет чистой воды там Том Клэнси или там Юлиан Семенов, если говорить там о советских политических триллерах. Да? Так вот, проблема «Капитана Америки» заключается в том, что выясняется неожиданно для него, что он вроде как символ американской демократии, а уже некоторое время служит тайной диктатуре.
Как марионетка.
Вот, да, и он против этого восстает и побеждает, но сама тема о том, что такое в принципе возможно, это, мне кажется, очень тревожный симптом для американского общества. То есть, их это действительно волнует. И вот тема, эта же тема, она является магистральной для противостояния. Ну, пару спойлеров, которые меня поразили, да, детали, которые меня поразили. Сюжет в следующем. В обход международных конвенций, запрещающих бактериологическое оружие, Соединенные Штаты Америки разрабатывают вирус супергриппа. И этот вирус супергриппа совершенно случайно вырывается на свободу. То есть, в определенный страшный день на секретной базе умирает весь персонал. И только один охранник, который видит, что персонал умер, успевает вырваться, несмотря на автоматическую блокировку всех дверей, хватает жену и дочь и уезжает из города, надеясь спастись. Но на самом деле он уже инфицирован.
Носит вирус с собой.
Да, жена и дочь умирают по дороге, а он тяжело больной, останавливается у бензоколонки в небольшом американском городке Арнет и заражает семерых человек, которые пытаются оказать ему, точнее, шестерых человек, которые пытаются оказать ему помощь, потому что среди вот этой группы помощников, да, людей, пытавшихся его спасти, находится один из главных героев, Стюарт Редман, обычный рабочий, работяга, который, как выясняется впоследствии, обладает иммунитетом к этому супергриппу. Но, начиная вот с этого нулевого пациента, солдата американской армии Чарльза Кэмпиона, супергрипп постепенно заражает все население Америки. Как действуют американские власти? Первое. Они скрывают опасность вируса. Они пытаются его локализовать. Но у них ничего не получается вообще. То есть, действуют они нерасторопно, медленно, постоянно ошибаются. И в результате целые города уже инфицированы. Они эти города пытаются блокировать, не останавливаясь перед расстрелами населения, стремящегося, естественно, куда-то убежать и вырваться. Гражданам Соединенных Штатов сообщают, что грипп совершенно не опасен. Вот-вот будет изобретена вакцина, уже фактически она изобретена. Ничего страшного не происходит, все панические слухи беспочвенны абсолютно. При этом глушится телефонная связь. Здесь еще интернета нет. Но в сериале уже глушится интернет. Вот. И, но информацию не удержать, потому что смертность там 99%, ну, 100% смертность. Да? Все, кто заразился, все умирают. И, естественно, население начинает волноваться. Происходят журналистские расследования, и постепенно репортеры выясняют, что происходит нечто ужасное. И вот дальше Кинг описывает очень красноречивый момент там, операции по предотвращению утечек информации руководит генерал Старки, которого в сериале почему-то сделали там, борцом за демократию, человеком, который там, до последнего остается на посту, но в романе это отъявленнейшая мразь.
Ну, нельзя же так густо мазать.
Вот. Это отъявленнейшая мразь. Вот. И вот ему приносят донесение, что журналисты уже разнюхали, что происходит. И дальше идут размышления Старки. Он вспоминает свою молодость. Он находился в группе высокопоставленных офицеров, когда неожиданно им доложили о произошедшем в деревне Сунгми. Кто не знает, напоминаю, что во время Вьетнамской войны в деревне Сунгми произошла страшнейшая резня гражданского населения. И встал вопрос, что, как отрабатывать этот информационный повод. И вот тогда один высокопоставленный генерал сказал, произнес речь, и Старки ее запомнил. Этот генерал сказал, что если вы видите свою мать изнасилованной, а отца пьяным, вы не спешите рассказать об этом всем, а вы спешите прикрыть их позор. Вот. И, соответственно, никому ничего говорить нельзя. И Старки с чистой совестью отдает приказ под названием «Трое», который означает уничтожение репортеров. И их просто убивают. Ну вот. То есть, это такой, на самом деле, расхожий сюжет, но очень редко он демонстрируется на примере американских властей. Если мы вспомним тот же самый сериал «Чернобыль», там это тоже есть, да, где старенький вот этот дедушка-маразматик произносит речь про Владимира Ильича Ленина, весьма несвязанную, и объясняет, что никому ничего рассказывать не надо. Ну вот. В реальности как бы вот такое... Этот сюжет встречается и на американском материале, вот в частности у Стивена Кинга. Но дальше, да.
Я бы тебя еще чуть-чуть. То есть действия властей самые разнообразные. Они могут быть толковые, могут быть бестолковые. Ну вот что надо делать власти в случае эпидемии? Ну, например, у них это не первый фильм, что характерно. Был даже такой вот «Эпидемия», так и называется. Сел в самолет, там чихнул, заразил, и вот там какое-то веером расходится. Тоже интернета, телефонов не было. Мигом устанавливаются люди, мигом эти люди изолируются, город окружаются, вооруженные силы. Попытки выехать оттуда, тебе говорят, ехать нельзя. А у меня жена и дети, я поеду. И вот уже из тяжелого пулемета и тебя, и твоих детей. А потому что вопрос стоит о том, либо сдохнешь ты, либо сдохнут все. И для того, чтобы спасти большинство, придется убить меньшинство. А для того, чтобы не сеять панику, придется убить журналистов. Ну, хотя бы изолировать как-то. То есть действия-то они осознанные и, в общем-то, правильные. Это знаешь, как в этих идиотские тесты на проверку. У тебя вот ты, отец семейства, у тебя жена и ребенок инвалид. Вот смертельная угроза семье. Кого ты будешь спасать? Жену спасти можно только одного. Жену или ребенка-инвалида. Слабые духом и сердцем спасают ребенка-инвалида, потому что он больной, его жалко. А спасать надо жену, потому что она родит тебе еще и, возможно, не инвалида. Это чудовищные решения, которые люди вынуждены принимать. Беда в том, что гражданин Старки, видимо, радуется этому делу.
Видимо, все правильно сделал.
Сейчас про гражданина Старки еще скажу.
В этой самой Сонгми она почему-то называется Майлай. У них она называется Майлай. Они там убили 500 человек, баб, детей, стариков, искали партизан. Партизан они не нашли. Лейтенант Келли, который это возглавлял, по-моему, на полтора года сел под домашний арест и этим дело ограничил. 500 человек убили. То есть, это военное преступление размаха хатыни, в общем-то. Не, нормально, что такого, да.
Я о чем? Да. О том, что да, конечно, все это происходит, и так примерно власти и действуют всегда. Любые власти бы действовали примерно так же. Но в пропаганде, как правило, такие действия приписываются только тоталитарным системам, само например, собой. Советской.
Да.
А в американской демократии все в едином порыве, так сказать, предотвращают страшную угрозу и всех спасают. Вот. Но Старки, помимо вот этих осмысленных действий, совершает еще и откровенную подлость, злодеяние. Его очень волнует вопрос, что мировые СМИ узнают, что этот вирус был создан искусственно в обход международных запретов и на американской секретной военной базе. И чтобы скрыть это, он приказывает своим тайным агентам забросить этот вирус в Советский Союз и Китай.
Чтобы там, молодец.
Чтобы там тоже люди заразились, и можно было сказать, что это вот нечто необычное, которое возникло совершенно случайно. И вот здесь мы подходим к теме, которая у Кинга не раскрыта, потому что, как я уже сказал, у него два жанра смешаны, да, и роман-катастрофа постепенно переходит в мистическое полуфэнтези. Вот. И если первый роман он наполнен политическим содержанием, то второй роман в большей степени такой философско-религиозный. И мы не узнаем практически, что произошло со всем остальным миром, потому что в центре внимания Кинга все-таки Америка. В Америке остаются там два центра, где люди пытаются восстановить цивилизацию, а вот что во всем остальном мире? Мир-то как бы большой. Вот. И в частности, мы не знаем, что произошло в Советском Союзе, куда этот вирус забросили, но надо иметь в виду. Вот мне было бы это интересно, и, может быть, даже было бы интересно задать Кингу этот вопрос. Он там как бы мельком упоминает, что все, практически все умерли, но насколько все умерли? Потому что, во-первых, советская система, как система мобилизационная, она была лучше приспособлена для того, чтобы справляться с такого рода вызовами.
Да. И, как сейчас у китайцев.
Да, да. И если это 90-й год, то только что была преодолена Чернобыльская катастрофа. Да, по последствиям Чернобыльской катастрофы. И вот есть немалая, на мой взгляд, вероятность в пространстве этого романа, да, что Америка-то погибла под воздействием вируса, а Советский Союз как-то спасся, сумел там локализовать его и хотя бы удержать управляемость, потому что в Америке управляемость полностью уничтожена, там есть страшный момент, когда президент произносит речь, ее все слушают по радио, в этой речи президент говорит о том, что ничего страшного, вакцина уже изобретена, все нормально, и при этом он кашляет. И читатель, и там, зритель понимает, что он болеет, вот, что он уже там, на грани смерти, да, что он скоро умрет, и так и происходит. То есть управляемость исчезла, власть была уничтожена. Да? Но вот советская система, которая была заточена под решением таких вот смертельно опасных вызовов, она могла бы выдержать этот удар. И если бы это произошло, то Советский Союз остался бы единственной сверхдержавой на земном шаре. Вот это вот интересный сюжет, такая интересная игра ума. В романе очень ярко описано как раз разрушение цивилизации. То есть, и здесь впервые появляется тема нацизма, потому что американская армия начинает осуществлять практически тотально карательные меры. Дело в том, что невозможно уже сдерживать информацию, она просачивается и тут, и там, то есть как из дырявого мешка эти факты вываливаются, и разные журналисты, в том числе те, которые уже заболели, они начинают выдавать в эфиры. Там есть эпизод, где один радиоведущий, сделавший подробный репортаж о том, что происходит, ведет передачу, и к нему врывается там отряд спецназа, которые требуют прекратить вещание. Журналист отказывается и говорит, типа, эти парни, в эфир он говорит, эти парни больше похожи на нацистов, чем на американских солдат. После этого командир отряда убивает журналиста, а охреневшие от этого солдата убивают командира отряда. Ну, вот. Ну и там показано, что вот в армии тоже начинается брожение, и, собственно, происходит недолгая, но гражданская война между теми, кто остается верным приказом правительства держать ситуацию в тайне, и теми, кто считает, что это произвол и диктатура. Вот. И в результате Америка просто погружается в хаос. Это описано очень круто и реалистично. Вот. Ну, а дальше из этого хаоса, как феникс из пепла, восстают два очага цивилизации. Один из них находится в Болдере. Это такая так называемая свободная зона Болдера, где выжившие люди пытаются восстановить начало американской демократии. И Лас-Вегас, где...
Очаг разврата.
Нет, кстати, это не очаг разврата. Там возникает диктаторский режим Рэндалла Флэга, темного человека, который является главным антагонистом романа. Вот, Рэндалл Флэг – это мистический персонаж, это такой, грубо говоря, демон. Угу. И я затрудняюсь сказать, идет ли демоническая сущность Рэндалла Флэга на пользу роману. То есть, может быть, было бы страшнее и лучше, если бы он был обычным человеком.
Человек,
да. Потому что в романе он изображен как очень харизматичный лидер, но вот эта его харизма, она происходит из его сверхспособностей, там, умение пустить электричество пальцами или там, посылать некий глаз, который смотрит, что происходит на дальних подступах к Лас-Вегасу. А вот это вот, оно несколько нарушает реалистичность произведения, потому что если бы это был такой харизматичный лидер а-ля Адольф Гитлер, не обладавший способностями молнии из пальцев выпускать, но способный вести за собой там, сотни, может быть, тысячи людей и способных сподвигнуть их на чудовищные преступления, это гораздо страшнее. Это гораздо страшнее, чем любая мистика. Но у Кинга Рэндалл Флэг – это сквозной персонаж. Он появляется в цикле «Темная башня». Mm-hmm. И, на мой взгляд, кстати, оба сериала по противостоянию, и тот, который вышел в 1994 году, и тот, который появился сейчас, не справились с этим образом. То есть, и там он получился неудачный. Есть фильм «Темная башня», где этот персонаж тоже появляется. Фильм сам по себе не очень, но там Рэндалла Флэга играет Мэттью МакКонахи, он хорош. Он, у него прям получается вот эта темная харизма. И вот в Лас-Вегасе там происходят странные вещи, которые натолкнули меня на ряд размышлений. То есть, в Лас-Вегасе очень быстро возобновляется привычная жизнь. Лас-Вегас рассматривает свободную зону Болдера как вражеское государство. Собственно, противостояние – это противостояние вот Болдера и Лас-Вегаса, да, на первом уровне. Они очень в Лас-Вегасе по приказу Флэга очень быстро начинают искать и восстанавливать оружие, в частности, учатся водить бомбардировщики, танки, бронетранспортеры и планируют, значит, в ближайшее время пойти на противников войной. Хотя вот каким образом Флэг формирует образ врага из жителей Болдера, не до конца понятно. В романе это не описано. Но все герои постоянно подчеркивают, что вот у нас в Болдере тут такое раздолбайство, пьяные, наркотики есть. Вот. А вот в Лас-Вегасе там все очень четко. Там одного застали за принятием наркотиков, и его тут же публично распяли. После этого никаких наркотиков в городе не было, все очень четко,
какая идиллия.
Чисто, да, и как говорит один из персонажей, я уверен, что поезда там приходят вовремя. И когда в Лас-Вегас проникают шпионы из Болдера, у них ассоциация с Германией 1938 года. Но потом концепция ломается, то есть вот эти первоначальные успехи Лас-Вегаса, они разлетаются в пух и прах. И в романе они разлетаются под влиянием нескольких частных неудач Рэндалла Флэга. Неудач таких было три. Первая неудача, ну, может быть, 4, да, то есть герои из Болдера отправляют в Лас-Вегас 3 шпионов. Пожилого судью, которого... Ну, пожилого судью, девку-лесбиянку и очень обаятельного, ну, немного умалишенного, такого с замедленным развитием человека Тома Каллена. И как раз потому, что у него непорядок с головой, Рэндалл Флэг не может его разоблачить. Двух остальных он видит, а этого не видит. Вот. Ну, и он, Рэндалл Флэг, отдает приказ взять их живьем, потому что он одержим сатанинской идеей отрезать им головы и отправить в Болдер как послание. Вот. Ну, вот не получается, потому что в ходе перестрелки судье пуля попадает в голову там, крупного калибра. Вот. Девку ловят, приводят к Флэгу, он лично с ней разговаривает, ее допрашивает, он просит выдать третьего шпиона, которого он не видит. Ну, она от Флэга сбивает и напарывается на кусок стекла, таким образом тоже испортив себе голову. Вот такая вот как бы проблема у Рэндалла Флэга. Это вот одна из вещей, которые у него не получились. Вторая – это вот то, что он не видит этого Тома Каллена, и Том Каллен, в конце концов, уходит из города и спасается. А третья проблема заключается в том, что вертолеты, которые должны были лететь к Болдеру, лас-вегасовские, они неожиданно взрываются, потому что в команде Рэндалла Флэга есть сумасшедший пироман по прозвищу «Мусорный бак». Вот, у него совсем поехала крыша, и он вот, неожиданно решил устроить такую диверсию.
Какая-то
вот
херня.
Такой, да, да, вот этот очень странный сюжетный ход. Но вот дальше продолжается, дальше начинается странное. Дальше начинается странное, потому что вот все эти события, они приводят к падению авторитета Рэндалла Флэга в Лас-Вегасе, и люди из Лас-Вегаса начинают бежать. И с моей точки зрения, это главный провал Кинга, потому что совершенно непонятно, почему они начали бежать, что для них-то изменилось. Они же обыватели, а для обывателя важно, что, чтобы, ну, это такие примитивные вещи, да, чтобы была работа, зарплата.
Вода, электричество, газ.
Да, вода, электричество, надежда на завтрашний день и так далее. То есть, и вот это общество, которое нарисовано Кингом в Лас-Вегасе, оно в этом смысле абсолютно обеспечивает обывателя. И то, что там Рэндалл Флэг не смог головы куда-то кому-то отправить, да всем по барабану, если на столе хлеб, масло и колбаса. Вот всем пофиг, что там произошло. Взорвались какие-то вертолеты, да и хрен с ними. И вообще, нахрена нам этот Болдер? У нас тут свой Лас-Вегас, да, свой блэкджек. Вот. То есть, но в романе это какие-то вызывает какие-то серьезные брожения среди населения, и оно начинает бежать. Причем куда оно бежит, вообще непонятно. То есть, представьте себе, весь американский континент – это пустыня, где есть два очага цивилизации, ну, а в остальных регионах либо вообще никого нет, либо бродят какие-то банды бандитов-мародеров, которые могут тебя убить, изнасиловать, там, ограбить, все что угодно с тобой сделать.
Вот в этим... рабство забрать.
Забрать в рабство. Там, кстати, есть сюжет сексуального рабства. Там вот они сталкиваются по дороге в Болдер, еще главный герой сталкивается с группой мародеров таких вот. Но, черт возьми, люди все равно бегут. И вот это в пространстве романа совершенно необъяснимо. Что же, почему? И я долго размышлял над этим, почему у Кинга это так.
Я бы еще с твоего позволения добавил, что вот эти бродящие вокруг банды, они, естественно, будут грабить тех, у кого что-то есть.
Конечно.
А если вы тут массово сидите, то вас массово будут грабить. А для того, чтобы вас не грабили, надо организовать... свои вооруженные силы, дисциплину, порядок, посты, война, минные поля и всякое такое. И только вот за этим вы от... и все будут знать, что там банды, и ходить туда нельзя ни под каким соусом. Куда ж вы бежите-то? Это безумие полное.
Вот. Я абсолютно с этим согласен. И я долго думал, почему так? Вот такое, почему такой сюжетный ход? И я хотел бы предложить свою версию. Дело в том, что... Да, и постоянно, вот постоянно прямым текстом прослеживаются параллели с нацизмом. Все герои говорят, что Флэга, у него там нацизм. Он нацист, это нацистская Германия. Вот эти параллели, они прослеживаются.
В чем выражается?
А я объясню.
Непонятно.
А
там негров чморят, латиносов, как?
В чем выражается? Сейчас объясню, да. Расового сюжета там нет совершенно.
Странно.
Там есть только одна идея. Это примитивная идея диктатуры. Это то, как понимается в первую очередь в Америке нацизм. Это, ну, то есть, вот для человека, который вырос в Советском Союзе, нацизм понимается через призму капитализма, ощетинившегося капитализма. Вот. А для американца, который вырос в другой философской системе, более изворотливый и менее правдивый, на мой взгляд, конечно, капиталистическая сущность фашизма, она абсолютно затушевана. Вместо нее предложена идея тоталитаризма. В первую очередь, это диктатура.
Диктатура. Опять, извини, перебью, да. Блин, не, иначе забуду. Есть такая хорошая книжка, как-то раз засняли художественный фильм, называется «Public Enemies», «Враги народа» по-нашему, что у нас было переведено как «Джонни Де», про Джона Диллинджера. Джонни Депп в главной роли, Кристиан Бейл, так сказать, антагонист, ФБР-овец там его ловит. Я поехал в Париж, подружился с Кристианом Бейлом. Масса впечатлений с этим фильмом связана. И книжка. Оказывается, он, значит, поставлен по книжке. Вот такой толщины книга, где гражданин, короче, это ФБР, через 80 лет после окончания этих событий ФБР открыло архивы, где вы можете ознакомиться с документами по, приготовься, уголовным преступлениям. Все эти Диллинджеры, там, Бонни и Клайды – это все тупорылые абсолютно уголовники. 80 лет было засекречено. Этот пес, забравшись в архив, там накопировал у них 90 тысяч страниц документов, о чем говоришь, я самый главный, ни у кого нет, напечатал книжку, после чего ФБР обратно закрыло все архивы, если я правильно помню. Таких козлов нельзя пускать. Вы тут понапишите. Да, да, да. Ну, он там, да, книга отличная, отличная. Всем, кто любит, читайте. Но в чем причина вот этих безумных грабежей? Ну, наверное, Великая депрессия. 30-е годы – это Великая депрессия. От чего она получилась? Ну, тоже всем понятно известный лозунг на Уолл-стрит, обращенный к банкирам «Jump, you fuckers», когда они там пачками из окон выпрыгивают, и никому не жалко. И весь народ поддерживает Диллинджера и всех остальных бандитов, и прячет их там, и, в общем, решительно против полиции и ФБР, потому что вы, козлы, за это должны ответить. Вот он грабит вас и правильно делает. Что там про это написано? Вот такая книга. Вот такой абзац про то, что депрессия. Больше никаких причин, ни почему это, ни из-за чего, ни что в обществе происходит, что породило-то вот эту вот вспышку такого безобразия. Вот столько ровно. Я не знаю, это не то, что мы в Советском Союзе там чего-то. Вы просто умышленно отказываетесь это видеть. Вы сосредотачиваете внимание на какой-то дурости. Вот почему про национальности спросил. Это же падение государственной системы, которая запрещает нам не считать, например, чернокожего человеком. Это тебе в первую очередь власть и закон говорит, что все равны перед законом, например. Есть отклонение, но по части денег. Ну вот черного ты не можешь не считать человеком. Не можешь. А как только все это упадет, это первое, что произойдет. Вы тут же побьетесь на диаспоры для начала. Здесь у нас ингуши, тут у нас узбеки, а вот здесь вот русские. Дальше вы все ощетинитесь, чем только мы лучше вас, это совершенно очевидно, и вернетесь в абсолютно первобытное состояние.
Да, абсолютно.
Вы докатитесь до людоедства, я не сомневаюсь, там все это еще должно иметь религиозную окраску. А вас надо съесть, потому что от вас жизненная сила поступает. Если ты не болеешь, то тебя сожрать надо. Это первонаперво. Да, это все очевидно. У него же, помнишь, этот, как мгла, где они там в универмаге сидели, где там кликуша какая-то орала, и которую в конце концов пристрелили. Такие появятся пачками. Ну, так и нацизм, да при чем тут диктатура? Это ж бред какой-то. Мы первое, оно же главное, мы должны организоваться в некое подобие военной структуры, где четкое руководство, понимание, что делать и как держать оборону от вот этих безобразий, которые вокруг. При чем тут диктатура? Это меры сохранения жизни подавляющему большинству. При чем тут диктатура? Извините, перебиваю.
Так. Да. Вот. Значит, и вот еще раз я повторюсь, да, то есть. В Америке все это объяснялось в второй половине 20 века через так называемую концепцию тоталитаризма. Концепция тоталитаризма гласит, что в тоталитарных государствах есть некие лидеры и выстроенный ими бюрократический аппарат, а все гражданское население покорно страдает под пятой этого бюрократического аппарата. И в этом смысле с помощью этой концепции они пытались уравнять фашистскую Германию и Советский Союз и представить их близнецами-братьями.
Это с одной стороны.
Абсолютно.
А с другой стороны, извини, опять перебиваю, с моей точки зрения, это у них просто инструмент сокрушения других государств. Которые... Вот они просто по-другому устроены, эти государства. А мы их разломаем. Потому что у вас должно быть вот так, а у вас не так. А мы вас разломаем. И мы вас разломаем, и в результате, как я не знаю, какая-нибудь Индия и Китай, когда все это развалится на 500 государств, ненавидящих друг друга. Ну, вот результат ваших действий. А сколько вы убили, хотелось бы узнать. А кому в конечном итоге вы благо принесли? Загадка.
Вот.
То есть... Но это, извини, да. Опять-таки показательно, что это ж не самый тупой человек, гражданин Кинг. Наверное, погружен в культуру.
Он вообще не тупой, он просто является продуктом своей культуры, как мне кажется, да, это вот моя трактовка, как я увидел. Так вот, концепция тоталитаризма и общество Лас-Вегаса. Вот в Лас-Вегасе есть этот вождь, угу. Рэндалл Флэг, который выстраивает свой бюрократический аппарат, а все население, которое там живет, почему оно там живет? Да потому что тупо боится. Угу. Оно тупо боится. И вот когда Флэг совершает несколько ошибок, его преследует несколько неудач, этот страх постепенно уходит. И как только они уходят, все люди бегут в свободный мир. Угу. Вот это как бы представление политического ландшафта Земли с точки зрения концепции тоталитаризма. Вот точно так же было в Советском Союзе. Да? То есть, как только советское правительство чуть-чуть ослабляло свой диктат, свободолюбивые люди, вроде Александра Исаевича Солженицына, сразу же бежали в свободный мир из вот этого проклятого Лас-Вегаса в чудесный Болдер через пустыню. Ну, и там им было, видимо, хорошо. Но в реальности... И, кстати, мировая наука уже от этого отошла, то сейчас через призму концепции тоталитаризма Советский Союз, как и нацистскую Германию, кстати, никто не рассматривает. Вот. Наоборот, как бы всем интересно, почему население поддерживало эти режимы. То есть стало понятно, что население не безмолвно страдало под пятой вот этих вот преступных режимов. Население принимало самое активное участие. А в созидании этих режимов, а Б в их действиях, в действиях этих режимов. Я сразу как бы скажу для особо одаренных граждан, что я не уравниваю здесь СССР и Третий Рейх. Наоборот, я-то считаю, что это экзистенциальные антиподы. Вот. Но, тем не менее, и население Третьего Рейха, и население Советского Союза самым активным образом участвовало в создании этих режимов, самым активным образом их поддерживало. То есть, это не какая-то кучка элитариев, да. которые выстроили бюрократический аппарат и всех держало там.
Заставили.
Всех заставило, да, нет. И те, и другие принимали в этом активное участие. Мы тут недавно с Алексеем Валерьевичем Исаевым обсуждали книгу прекрасного историка Кристофера Браунинга под названием «Обычные люди». Это книга про обычных немецких работяг, которые пошли работать в СС и полицию и печально прославились, в том числе своими преступлениями на Востоке, да, во время завоевания жизненного пространства.
Есть на русском?
Да? Нет, на русском нет, к сожалению. Но, в общем-то, это не... То есть, это не единственная книга, да, которая уже из современных работ, которые это показывают. Угу. Да, то есть, обычные граждане, что Третьего Рейха, что Советского Союза, были активно вовлечены в эту деятельность. Они чувствовали эти системы своими. В том числе, если мы говорим там, о нацистской Германии, очень много рабочих пошли за Гитлером. Мы иногда совершаем ошибку, думая, что рабочий, если человек рабочий, то он автоматически обладает классовым рабочим сознанием. Это не так.
Я тебе больше скажу. Когда употребляют термин «народ», Это вот сущность без изъянов. Он прекрасен, он мудр, он еще чего-то там. И власть народа – это какое-то волшебство. Вон на Украину посмотрите. Вот морда в зеленке и ноги торчат из мусорного бака. Вот это власть народа. Без всяких ваших этих полиций, милиций, КГБ там и прочее. Мы так решили, и мы вот так сделаем. Но давайте смотреть трезво. В этом есть как хорошее, в этом самом народе точно так же и плохое. И работяга – это вовсе не существо там, я не знаю, с нимбом вокруг головы. Мы же с тобой обсуждали, как они в Первую мировую все бежали брататься, что мы пролетарии, и нам, в общем-то, нечего тут делить и незачем друг друга убивать. А в Великую Отечественную никто не братался, потому что мы пришли за рабами и землей
работяги. То есть, конечно, не Круппы, и не Гиммлер, и не Гитлер лично там, сжигали какую-нибудь брянскую Хацунь или расстреливали людей в Бабьем Яру. Да, это были самые обычные немецкие люди, самые очень часто это были какие-нибудь докеры, пахари, шахтеры, кто угодно, да, и они очень быстро и ловко вовлекались в эту политику уничтожения, потому что их соблазняли лидеры Рейха, обещали им большие выгоды, и если бы Третий Рейх победил, то этих выгод хватило бы надолго. Американским, немецким рабочим и крестьянам. Да. Да, да. То есть значительная часть Третьего Рейха вполне себе с этим всем согласилась. И более того, хотя основным заказчиком Гитлера был крупный капитал, но, тем не менее, снизу он тоже пользовался поддержкой, потому что часть, опять же, как бы, рабочих и крестьян Германии именно с Гитлером связала свое благосостояние, выход из этого кризиса Веймарской республики, стабильность и все прочее, что является самым большим благом с точки зрения обывателя. Вот. И вот в этом смысле, в Лас-Вегасе, там вообще нет никакого капитала крупного. Ну, мир после катастрофы, но там есть обыватель.
Я повторюсь, ты же умный вроде. Как это?
Вот. Там есть обыватель, и именно этот обыватель на самом деле и является заказчиком Рэндалла Флэга. То есть... Поэтому он не должен от него бежать, если он там кому-то голову не отрезал. Для него важнее всего, как я уже сказал, завтрак, обед и ужин.
Я больше скажу, если Рэндалл где-то там обгадился, есть другой Рэндалл, наверное, рядом, который обеспечит тот же самый порядок, уверенность в завтрашнем дне, а зачем отсюда бегать? Непонятно. То есть, взвесь просто, что здесь и что там. Да, безусловно, есть минусы, а там какие? Тебя съедят? Ну, беги.
Да. И вот это вот наблюдение, то есть попытка объяснить события через призму доктрины тоталитаризма, объяснить события романа, она чрезвычайно плодотворна, потому что хотя наука уже отошла от этой доктрины, но, как мне представляется, в умах целого ряда представителей нашей российской интеллигенции эта доктрина сохраняется. То есть, эта доктрина, она была очень востребована в нацистской Германии, в послевоенной Германии, ФРГ. Угу. Почему? Потому что она позволяла изобразить немецкое население жертвами проклятого нацистского режима. Вот это Гитлер, а мы здесь ни при чем. Вот. Это позволяло, так сказать, представить себя невиновными, белыми и пушистыми.
Жить с такой психической травмой невозможно, я так полагаю.
Поэтому в ФРГ все это расцвело пышным цветом. А в 90-е годы это все расцвело и у нас, поскольку эта доктрина тоталитаризма утверждала либеральный дискурс, существовавший в 90-е годы, бывший мейнстримом, бывший гегемоном в 90-е годы, который гласил, что да, вот, так сказать, советский режим был абсолютно преступным, он тотально угнетал народ, вся страна была большим ГУЛАГом, вот, ну а теперь мы освободились. И, в общем-то, эта доктрина тоталитаризма, она представлена до сих пор в ряде медийных объектов, на ряде медийных объектов, в первую очередь, в Ельцин-центре. То есть, если вы приходите в Ельцин-центр и смотрите вот этот знаменитый мультфильм, который мы в том числе и в этой студии обсуждали, то это вот такая доктрина тоталитаризма в чистом виде. Но она лжива. Вот. И это одно из основных наблюдений, которые я сделал, читая роман «Противостояние». Это было очень интересно. Вот. Что касается развязки этой книги, то она представляется мне самой, наверное, самым слабым местом романа. И, в общем-то, сам Стивен Кинг в работе «Как писать книги» сообщает, что после того, как он написал 2/3, у него случился творческий кризис. Он пишет, что несмотря, вроде бы мир опустел после пандемии гриппа, но мой роман оказался перенаселен как Калькутта. То есть, у него было очень много героев, очень много сюжетных линий, и с ними надо было что-то делать. И Стивен Кинг, в общем, там описывает, как будто на него снизошло озарение, но на самом деле он придумал самый простейший ход, доступный там, первокурснику литературного института. Он героев убил. Просто убил двумя взрывами бомб. Одной небольшой, заложенной в доме персонажа по имени Ник Андрюс, и второй ядерный, вот, который притащил, опять же, на главную площадь Лас-Вегаса тот самый безумный пироман «Мусорный бак».
Это мне сразу напоминает Джорджа Мартина, да, где мама Лена заманила всех в церковь. И подорвало каким-то диким огнем. Помнишь, что
да.
В кино выглядело очень круто. Мама Лена молодец, унижений не простила никому, и всех мракобесов, и всех тварей, которые им способствовали, всех убила. Но тут же очевидно становится, ты же сколько сюжетных хвостов обрубил за раз. Вообще, вот не надо там никак это уже сводить, разводить. Смешно. Нечестно, я считаю.
Забавно. Но я в случае с «Игрой престолов», мне кажется, что там это было психологически оправдано. То есть, это из характера мамы Лены вытекало.
Да.
Вот.
Да,
а здесь это выглядит несколько натужно. Причем он же два раза это делает. Вот. То есть, это для писателя уровня Стивена Кинга это немножко не камильфо. Вот. Поэтому читать интересно, местами очень жутко. Вообще, я бы сказал, что Стивену Кингу ему поддаются и крупные формы, и мелкие. И вот даже если роман в целом, может быть, не очень или средненький, но тем не менее там есть фрагменты отдельные, которые являются просто шедевральными. Какие-то отдельные истории. Там, например, допрос вот этой лесбиянки Дейны, которая в конце концов напарывается на стекло и не дает Флегу ее, так сказать, морально растоптать. Очень сильный текст. Мне очень понравился. Классно. Вот. Но резюмируя, да, то есть, мне кажется, что когда мы вообще общаемся вот с тем миром, с американским, да, мы далеко не всегда понимаем, что под одинаковыми терминами имеются в виду разные вещи. То есть, тот же нацизм для среднестатистического американца – это не то, что мы понимаем под этим словом. Фашизм – это не то. Для них это в первую очередь диктатура, любая диктатура. Да? Для них диктатура – это зло, и они в диктатуре видят суть. В то время как я уверен, что фашистская диктатура, что советская диктатура – это была не суть двух режимов. Это был инструмент для решительной борьбы за сохранение как раз сути. А сохранение сути фашизма – это был капитализм. А сохранение сути Советского Союза – это был коммунизм, социализм, да, строительство социализма. То есть, для того, чтобы сохранить себя, и та, и другая система, как ежик, свернулись и выставили иголки. Но, по сути, эти две системы кардинально разные. Вот. И вот этой кардинальной разницы американский обыватель не видит. Он видит только форму. С его точки зрения, только форма является содержанием. А это не так.
Два момента. Они же там своих индейцев поубивали, как известно.
Да.
А у индейцев, которые вообще там это родоплеменной строй, самый низ, так сказать, цивилизации, вот у них, например, был вождь племени. Вождь мирного времени и военный вождь. Вот этот, как завхоз, так сказать, хозяйством рулит, администратор. А вот этот убийствами занимается, там, чужих племен и всякое. Это разные люди, выполняющие разные задачи, разные компетенции, способности. Это разные люди. И тот, и другой нужен, потому что тебя вон те придут убивать под руководством вон того военного вождя. И только этот может держать оборону. Двинуться дальше, какой-нибудь Древний Рим, там диктаторов назначали по закону. Зачем? Ну, потому что социум находится в такой ситуации, что нужна железная рука, которая может его, так сказать, это, из этой беды организованно вывести. Не потому, что римляне тупые и что-то там не способны, а потому, что управление, как это сейчас говорят, кризисный управляющий, но он по-другому работает, обрубая хвосты, там, направляя в правильную сторону и все такое. И ну, в одной ситуации в обществе вот так можно жить, а в другой ситуации можно жить по-другому. И нужно для того, чтобы спастись. Ну, а тут это изрядный пример того, чего я люблю. Автор пишет про себя. Если ты представитель американской интеллигенции, не самый тупой человек, с гигантским кругом общения, возможностями почитать, пообщаться с лучшими умами, если у тебя вот так вот в голове, страшно подумать, что там у тех, кто потупее. Мы не наших хвалим, мы про них говорим. У нас тоже все не лучшим образом обстоит.
Да, это правда. Не лучшим, не лучшим. Ну, и вот закончить я хотел бы, собственно, последними фразами из этого романа. В общем-то, а про что все это было? Да? Тут два главных героя. Стюарт Редман, тот самый, который сразу не заразился от Чарльза Кэмпиона, и его возлюбленная Френ уезжают из свободной зоны Болдера на побережье для того, чтобы начать новую жизнь. И в конце у них происходит такой диалог. Я его зачитаю. «Как думаешь, люди могут чему-нибудь научиться?» Она открыла рот, чтобы ответить, замялась, промолчала. Керосиновая лампа мигала. Синие глаза Френ казались бездонными. «Не знаю», – наконец ответила она. Ответ ей не понравился. Она пожала плечами, попыталась сказать что-то еще, но смогла только повторить «не знаю». То есть, и, кстати, опять же, Стивен Кинг, поясняя этот эпизод в книге, извините за тавтологию, как писать книги, он пишет, что я долго пытался как бы найти для Френ какие-то другие слова, чтобы ее ответ звучал более убедительным или более развернутым, и не нашел их. Потому что, да, вот человеческая природа, она такова, что она всегда стремится к насилию и самоуничтожению, на самом деле. Но следует иметь в виду, что сама социальная система может подвигать человека либо на разрушение, либо на созидание. Вот та социальная система, которая там описана в противостоянии, это же социальная система в конечном итоге приводит к такой катастрофе. Вот, она действительно как бы шансов на изменение природы человека не дает. Значит, нужна какая-то другая социальная система. Вот, и единственной попыткой преодолеть противоречие вот этой вот плохой, ну, неудачной, неэффективной социальной системы в 20 веке был коммунизм, так или иначе. И в этом смысле ответ героини мог бы быть другим. Здесь надо было думать о том, как вот на руинах старого общества построить общество новое, и каким оно должно быть, чтобы исключить возможность повторения такой катастрофы. Вот об этом я бы хотел сказать.
Было бы очень интересно почитать, что бы про это написали коммунистические братья Стругацкие. Вот как такое возникло, и что бы там происходило. У них-то люди были правильные в произведениях, правильно воспитанные, для которых общее гораздо важнее частного. Было бы интересно. Жаль, не увидели.
Да, жаль. Ну, может быть, увидим каких-то других братьев там, или не братьев.
Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий
Юрьевич. Рекомендую сериал к просмотру.
Да, посмотреть интересно, хотя ну, там есть вопросы. То есть, мне не очень понравились некоторые... Мискаст, там, на мой взгляд, есть у некоторых персонажей. Но в целом посмотреть можно, да. Там Вупи Голдберг обаятельная. Там ужасный Эмбер Хёрд. Я ее очень не люблю. Вот. Но Вупи Голдберг хорошая.
Всем смотреть и даже читать. Очень толстая. Как ты такое одолеваешь?
А, легко. Она легко читает.
На сегодня все.